Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. Напомню, что к нашим беседам вы можете присоединиться также. Для этого можно нам позвонить по номеру телефона +7 495 95 95 91 2. Также работает WhatsApp 8 968 766 33 11. Итак, Владимир Путин, президент Российской Федерации, подписал указ о частичной мобилизации в России. В свою очередь, Сергей Шойгу, министр обороны, разъяснял и говорил о том, кто именно попадет под эту мобилизацию. Мы сейчас на эту тему будем разговаривать со специалистом, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин на связи со студией. Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Иванович, начнем с именно такой военной части этого вопроса. Насколько частичная мобилизация может повлиять на ход проведения специальной военной операции на Украине?
Ну, я так понимаю, что мобилизационное управление Министерства обороны рассчитало. В общем, не хватало чисто пехоты. Речь не идет там о воздушно-космических силах, а тем более о средствах противовоздушной обороны, да, о танках, об артиллерии. Хотя всего, конечно, расходуется много, и практически весь запас украинской армии, ну, я в свое время говорил, что в сентябре он был исчерпан там на 70-80%, сейчас уже, наверное, на 90%. У нас, конечно, тоже он не безграничен. А вот самая большая проблема была, что называется, пехоты в штурмовых отрядах. Просто численность российской группировки была очень мала. И после четвертой волны мобилизации на Украине объективно сложилось несоответствие в соотношении сил именно пехоты. Подчеркиваю, где-то там по некоторым направлениям было даже 1:8 в пользу украинской стороны. Поэтому эти мобилизационные мероприятия предполагают, частично мобилизационные мероприятия предполагают, что будут призваны, во-первых, люди, которые уже служили и имеют воинскую специальность, учетную специальность. Я так предполагаю, что речь идет о спецназе и ВДВ. Примерно этот контингент рассчитан на 300 тысяч человек, что в дополнение к войскам, которые сейчас есть, российским и луганским, и донецким, а также тем, вероятно, которые будут в Херсоне набраны, прочее, составят необходимую как бы величину. Я так понимаю, что эта группировка достигнет там численности 500-600 тысяч человек. Надо просто понимать в виду, что ведь солдатик, он не может прийти в окоп, особенно зимой или осенью, и без отдыха там сидеть. А ведь у нас есть некоторые воинские части, которые в свое время как подняли по тревоге, так сказать, с учения даже, не из казарм, а с учения, так они оттуда и не уходили. Поэтому необходима ротация, обязательная замена.
Да, Алексей Иванович, я просто в подтверждении того, о чем вы говорите, хочу привести цитату, вот то, о чем сказал Сергей Кужугетович, министр обороны, да, Сергей Шойгу. У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность, и у нас их почти 25 миллионов. Частичная мобилизация — это 1%, чуть больше, то есть 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Вот так сказал Шойгу, и то, что мы с вами сейчас разъясняем. Но здесь вот еще один момент есть, хотелось бы услышать комментарий от вас. Сергей Шойгу сказал, что это не единоразово. Это та работа, которая будет проводиться планово. А что значит планово? То есть каким образом этот процесс в 300 тысяч резервистов, которые будут мобилизованы, вот как планово их будут призывать?
Ну, как раз здесь все очень понятно. Вот представьте себе на секундочку, что завтра все 300 тысяч появятся на призывных пунктах и в лагерях. Они же должны быть отправлены в лагеря. Соответственно,
но это специальные подготовительные лагеря, да,
ну,
вы имеете?
Конечно, они должны пройти переподготовку, потом они должны обязательно войти в контракт друг с другом, то есть сопричастность и отработать взаимодействие. Просто так ведь нельзя. Представьте себе механика, водителя танка, вы призвали, он даже если с опытом, он что, поедет в воинскую часть, придет и скажет: здравствуйте, я приехал на замену. Нет же, конечно, его возьмут в лагеря, там, ну, минимум это несколько недель, даже для квалифицированного механика-водителя, который пройдет переподготовку, потому что танки модернизируются, и с тех пор, когда он служил, может быть, там прошли какую-то модернизацию. Но в любом случае они должны Вот. И потом пройти состыковку со своими коллегами, что называется, сформировать экипаж. Потому что должны приходить экипажи готовые, а не отдельные военнослужащие. Более того, должны приходить не просто экипажи, а воинские подразделения. То есть несколько экипажев. Это уже будет танковая там рота, может быть, и батальон. То есть вот это все переформирование предполагает постепенность определенную. Это не так, чтобы сразу по свистку пригнали 300 тысяч человек, и их погнали, как сейчас на Украине это делается, в качестве там мяса.
Ну, сказал, да, об этом Шойгу, что от вокзала до пляжа, да, примерно вот как-то так, да, то есть собирают,
ну,
где
а
только
как
может.
Иначе, понимаете, даже во время войны сержантов готовили 3 месяца, младших лейтенантов, командиров взводов готовили 3-4 месяца. Вот я даже в свое время проходил эти курсы сержантские, и младших лейтенантов. Понимаете, это все требует какого-то времени, даже если вы готовы к этому. А потом, естественно, после этого должны пройти переподготовку, потому что, вот, скажем, я был артиллерийский разведчик, конечно, с тех пор какие-то вещи изменились, потому что появились новые приборы, да, новые способы определения координат и наведения на цель. То есть это все очень подвижно. А самое главное, вы не должны прийти чужим в какую-то воинскую часть, от вас толку не будет, потому что именно в этой воинской части может не хватать как раз в данном случае не... Ну, понятно, что специалистов всегда будет не хватать, но нужны и прежде всего те, кто участвует в штурмах, штурмовые батальоны, да, вот пехоты не хватает.
Угу. Ну вот, кстати, по поводу того, как театр действий-то развивается. Частичная мобилизация, об этом сказал также Шойгу, нужна для контроля фронта в 1000 километров освобожденных территорий. То есть это довольно такой широкий фронт.
Ну, конечно, это огромный фронт, это, по сути дела, половина прежнего советско-германского фронта. Так вот, если посмотреть, он же не по прямой растянут, да, он с изгибом идет от юго-востока там на северо-запад. И, конечно, ну, там более чем 1000 километров на самом-то деле. Uh-huh. Поэтому, да, конечно, это вот даже если поставить по... Понимаете, даже в уставах воинских есть четкие определения какой-то территории, на которой размещается для обороны и для наступления воинская часть. Если дивизия в обороне, там, условно говоря, по современному уставу должна занимать там 20 километров, а в нападении 2, вот, то, ну, если вы, у вас такой дивизии, тем более полной нет, и ваша дивизия не 10 тысяч человек, а 200 человек, что у нас очень часто бывает. Вот, поэтому вот это из-за этого какие-то вещи происходят, типа того, что там на Харьковском направлении произошло.
Ну вот смотрите, тут еще, кстати, информация, которая за довольно продолжительный промежуток времени озвучена министром обороны впервые. Российская армия потеряла 5937 человек в ходе спецоперации. А вот что касается украинской, ну вот вооруженной силы Украины, то она составляла порядка 201 тысячи человек и больше 100 тысяч их потерь. Но при этом Сергей Шойгу сказал, что большое количество и наемников появляется, и может появляться еще вот в перспективе?
Ну, здесь как раз ничего удивительного нет. Кстати, если вы погуглите, я прогнозировал, я эти оценки давал примерно в конце августа, в начале сентября. То есть, по сути дела, получилось так, что 50% профессиональной армии либо убиты, либо раненые, да, украинские, с которой та начинала эту кампанию. То есть из 200 тысяч 100 тысяч выбыло. На самом деле еще больше, потому что, ну, не считая так называемых 500-х дезертиров и легкораненых и всяких прочих, да, их, конечно, больше. Поэтому в этом смысле, конечно, профессиональная армия, она практически, если мы говорим о технике, вооружениях и технике, она, собственно, украинская, она уничтожена там на 90%, то профессиональная армия, я думаю, процентов на 65, на 70 уничтожена. И поэтому, честно сказать, мои оценки были такие в начале сентября, что там ничего не останется, и чисто с военной точки зрения Украина или режим киевский потерпит поражение. Но они ведь вышли из ситуации таким образом. Во-первых, они мобилизовали, провели четвертую мобилизацию, подогнали всех, только кого можно, да, и бросили все это на амбразуру, что называется. Поэтому потери идут жуткие совершенно. Я думаю, что вот то, что сказал Шойгу, это все, конечно, будет очень быстро увеличиваться, потому что последние дни там на южном направлении, да, и на Донецком страшные потери были, просто страшные. И подсчитать их, мне кажется, еще просто не удалось. А уж я про раненых вообще не говорю, потому что коэффициент здесь, конечно, вот Шойгу использовал 1:2, он давал подсчеты, видимо, точные. А на самом-то деле коэффициент всегда идет 1:3 и 1:4 идет. Поэтому здесь значительно больше будут потери. Теперь в отношении наемников. Ну, это не та сила, которая радикально влияет на ситуацию. Их было несколько тысяч человек. Значительная часть, наверное, половина. Просто сбежала, уехала или вернулась, как хотите.
В свое время называли даже где-то точную цифру, около 7 тысяч. И вот погибло, сказал Шойгу, где-то 2 тысячи человек.
Да, порядка 2 тысячи уничтожено было, и порядка 1 тысячи осталось. То есть вот, ну, на самом деле у нас данные, конечно, точные есть, буквально постучно. Просто Шойгу не стал как бы эти детали озвучить, потому что они, ну, не суть важны. Наемники в данном случае, если это 1000 человек осталось, это не делают погоды, да. Поэтому и воюют они, кстати, не так уж чтобы. Сами же украинские профессионалы говорят, что они им существенно уступают. Да и, честно сказать, я не очень понимаю, чему может какой-то наемник научить профессионала, который воюет там несколько месяцев уже. Поэтому, да, это скорее свидетельствует о том, что всю шпану там европейскую, и даже не только европейскую, всех искателей приключений собрали, купили и туда бросили. Но с точки зрения военно-технической это как бы значение очень небольшое имеет. Хотя в некоторых областях, где нужны специалисты, и украинских специалистов нет, они могут определенную роль сыграть.
Угу. Ну и в завершении нашей беседы, Алексей Иванович, но это мы говорим непосредственно о там, пехоте, да, о тех людях, которые принимают участие. А вот что касается непосредственно техники и вот тяжелого вооружения, об этом также сегодня упоминалось, да, и Запад же продолжает накачивать тяжелым вооружением.
Ну да, да, начинает, причем пропорции меняются. Если еще недавно, скажем, западных вооружений там было порядка 30-40%, то, видимо, к концу года их будет 60-70 уже, потому что украинские или советские запасы, они практически исчерпаны. Но вот здесь гораздо интереснее то, что Шойгу впервые сказал о огромном преимуществе, которое создал Запад в космосе, космические средства на наблюдение, наведение. Там они практически в оперативном режиме контролируют любое телодвижение, не то что подразделение или частей, или даже там, отдельных боеединиц, а отдельного человека. Поэтому вот эта проблема, как бы, она должна... То есть, по сути дела, воюют все средства наблюдения, связи и разведки Запада против нас. И, конечно, там собрано колоссальное превосходство на этом театре военных действий, потому что речь ведь идет не только о спутниках разведывательных, связи, наблюдений, целеуказания, но и гражданских спутников. Там несколько сотен. Uh-huh. То же самое маска, вот эти спутники, они тоже работают на это дело.
Спасибо большое, Алексей Иванович. Напоминаю, Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, был на связи со студией.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а теперь давайте будем разбираться и с юридической точки зрения. А кого могут призвать и как будет организован сам процесс? Как быть гражданам, например, с приписным удостоверением? Да и, собственно, какую подготовку должны будут пройти мобилизованные граждане? И огромное количество уже появляется вбросов о том, что указ о частичной мобилизации уже якобы парализовал движение в стране и так далее и тому подобное. Эти все вбросы и фейки появляются на разных ресурсах. Призываем вас в очередной раз доверять именно официальным ресурсам, официальным источникам информации. И, конечно же, разъясняем это все в эфире «Радио Спутник». Вообще нужно понимать, а кто такие военнообязанные, да? То есть, что значит, какая категория вот тех людей? Как они могут передвигаться, ну, например, в рамках одного региона или соседних регионов? Ну, предположим, возьмем как пример, там, ехать из Москвы в Подмосковье. Могут ли теперь граждане мужчины призывного возраста это делать беспрепятственно. И как это будет организовано? Что касается повестки, должна ли она вручаться лично или это можно будет получить на госуслугах? Каким образом этот процесс может быть и будет организован? Наверняка уже есть специальные на эту тему разъяснения. Будем разбираться и в эфире. На связи со студией председатель военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну что ж, давайте вначале скажем, а кто является вообще военно обязанным? То есть кто эти люди?
Ну, мы здесь, наверное, лучше будем говорить о гражданах, кто подлежит призыву по мобилизации.
Да.
И призыву по мобилизации подлежат граждане, которые состоят в запасе. И поскольку мобилизация частична, речь идет о гражданах, которые имеют военную подготовку. То есть выпускники военных кафедр или которые прошли военную службу. И первый разряд – это до 35 лет граждане.
Угу. Значит, теперь это, конечно, те граждане, которые служили, которые имеют специальное воинское звание, да, находятся в запасе. Но, опять-таки, интересует вопрос. И вот об этом в Совете по правам человека тоже говорили, например, по поводу перемещения. Утверждается, что и в Совете по правам человека разъяснили, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет. Но он действует с момента получения повестки. А вот как это? Разъясните, пожалуйста.
Но вообще-то запрет на выезд есть, это 21-я статья о мобилизации, и там речь идет о гражданах, которые состоят на воинском учете. То есть в случае, если гражданин состоит на воинском учете, объявляется мобилизация, то без разрешения военного комиссариата он покидать место жительства не может.
То есть, это после того, как повестку ему уже вручили, или как это происходит?
Нет. Это после объявления. Ну, повестку всем не успеешь вручить. Мобилизацию объявили, указ президента о мобилизации вступил в силу, поэтому для граждан действует ограничение выезда. Как это будет работать, с другой стороны, непонятно. То есть где их будут устанавливать. То есть на данный момент, вот, ну, реально физически некоторые граждане, мне звонки были, выезжали за пределы РФ. И самое интересное, что никто не знает, как будет выглядеть разрешение военного комиссара, то есть как на основании каких документов оно будет выдаваться, как оно вообще выглядит, форма этого. Я предполагаю, что не утверждена просто. То есть надо сейчас над этим работать.
Слушайте, Владимир Геннадьевич, ну, давайте еще вот разъясним, какой момент. У нас же практически все граждане теперь на госуслугах, да, и некоторые там СМИ сообщают вот о том, что, например, повестки на мобилизацию могут приходить в том числе через госуслуги. Так ли это? Ну, вот, ну, и с юридической точки зрения, насколько это...
Давно бьется Комитет Государственной Думы по обороне для того, чтобы такое оповещение действительно работало. Пока там речь идет не о повестках через госуслуги, это слишком круто, вот, а речь идет о явке в военкомат без повестки после начала призыва. Но пока такая система оповещения не введена, ведь должны быть нормативно-правовые акты, на данный момент актов нет. То есть, может быть, их примут за один день, конечно, но посмотрим.
Так, хорошо. Я еще в начале нашей беседы вот озвучивал такой пример, и есть у нас вопрос такой в WhatsApp, напомню, 8-9-6-8-766-33-11, это номер. Задают следующий вопрос. Если человек живет в Подмосковье, а работает в Москве, ему что, соответственно, нельзя перемещаться между регионами?
Право на труд в данном случае не ограничено, поэтому он также продолжает работать. И здесь очень важный вопрос контроля, да, за перемещением. Вот на границе этот контроль осуществляет реально. Пункт пограничного контроля может гражданин просто не выпустить за пределы РФ в силу прямого указания в законе. А между регионами, ну как, блокпосты поставить, если только. Вот. Если блокпостов нет, поэтому спокойно может перемещаться. И самое главное, ответственности за это нет, поэтому, ну, он реализует свое право на труд, работать, здравый смысл это должен быть ведь.
Ну, то есть, смотрите, и, как бы указ есть, человек, например, попадает под мобилизацию, да, но пока его там военкомат или там приписное, да, не призвали конкретно, да, он может осуществлять вот это право на труд и ездить из Подмосковья в Москву, предположим.
Да? Более того, пока его не отправили в часть, пока он не приобрел статус военнослужащего по контракту, на него неявка в часть, дезертирство и так далее, вот эти нормы, они не распространяются на него.
Угу. Еще поднимали вопрос достаточно активно, он сейчас тоже обсуждается, по поводу выпускников военных кафедр. Ну, говорят, что их могут призвать, если их военно-учетные специальности будут востребованы. Как в этом случае?
Совершенно верно. Они относятся к гражданам, я об этом говорил вначале, они относятся к гражданам, которые имеют военную подготовку, прибывают в запасе, поэтому они при востребованности их, да, военно-учетной специальности, они могут попасть действительно под призыв по мобилизации.
Угу. Ну, здесь еще, видите, как сообщают о том, что могут мобилизовать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
Ну, это первый разряд.
А как это, вот как эта градация, в чем она заключается?
Это есть градация, установлена в федеральном законе о воинской обязанности военной службе. Если я не ошибаюсь, это 50 какая-то статья. Угу. Вот, и там, да, и, ну, как раз там вот сержанты, матросы, старшины, они попадают, если первый разряд до 35 лет, второй разряд до 45, третий разряд до 50.
Давайте еще поговорим... Вот смотрите, давайте еще поговорим об ответственности, потому что закон Российской Федерации гласит следующее. При объявлении мобилизации гражданам, ну, а по сути это уже было, случилось объявление, состоящим на воинском учете с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Если человек такой выезд сделал, какая ответственность ему грозит?
Ответственность на данный момент не установлена.
Угу. Но она может быть сейчас установлена.
Речь о поправках, которые, возможно, будут приняты в ближайшее время, и скорость их принятия будет зависеть от выполнения плана мобилизации.
Угу. Вот еще, кстати, нам в телеграм-канале «Радио Спутник» задают вопрос, а если человек переехал в другой регион, ну, предположим, он переехал там из Калуги, не знаю, из Нижнего Новгорода в Москву, но еще не поменял, не менял приписку к военкомату, ему надо что, идти срочно и приписываться? Каким образом ему действовать?
Ну, есть обязанности по воинскому учету, и да, ему действительно необходимо стать на воинский учет по закону. Если он эту обязанность не выполнит, штраф от 500 до 3000 рублей.
Угу. То есть, ну, тут как минимум штраф, да?
Двухнедельный срок дается на это.
Двухнедельный срок с момента, значит, смены места жительства.
С момента смены, да, смены в паспорте. Ну, можно это рассматривать как фактический переезд, но лучше это объединить с момента смены в паспорте, чтобы не надо было ничего доказывать.
Слушайте, ну тут на самом деле сейчас, вот я вначале говорил нашей беседы, еще такое большое количество различных фейков попадается. Да, вот, кстати, уточняет этот вопрос. Место жительства или место регистрации? Вот тут, вот если по поводу переезда.
Ну, дело в том, что по закону, по новым поправкам, относительно новым, там, пару лет назад приняли, нет разницы. Место фактического проживания, если гражданин фактически проживает, но регистрации у него нет, он обязан состоять там на воинском учете. А если он сменил регистрацию, то есть это временная регистрация или это отметка в паспорте, то это доказывается документами. Поэтому, в принципе, это равнозначное понятие.
Угу.
То есть, если он переехал, фактически где-то проживает, там, где работает, то он должен там встать на воинский учет.
Хочу озвучить. Информация важная появилась от Минцифры Российской Федерации. Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через госуслуги. Это то, о чем мы с вами говорили выше. Да, ну, а здесь уже есть разъяснение.
Нет, это все нормативных актов, поэтому не будет. Вот. Ожидаемо. Пока ожидаемо.
Слушайте, ну и, кстати, тут и с юридической точки зрения тоже стоит вот рассмотреть. Большое количество фейков уже появляется, различных вбросов по поводу того, что, например, там скупают авиа- или ЖД-билеты. Да, но это, я не знаю, как ответственность за распространение ложной информации или то, что там вбросы какие-то появляются. Это уже отдельная такая, отдельная...
Ну да, это отдельная, большая, я бы сказал, тема, наверное.
Да, отдельная тема для обсуждения, потому что, ну, на самом деле, действительно, сейчас, как только появилась эта информация и было обращение главы государства, сразу заработали очень активно наши недоброжелатели, назовем так, да, и начали распространять всевозможную информацию, подогревая тем самым не то что интерес, а даже вот такую какую-то панику.
Ну, наверное, стараюсь распространить панику даже.
Да, панику, ну а мы панике не поддаемся, разъясняем все четко и доступно на Радио Спутник. Да. Спасибо большое, Владимир Геннадьевич. Напоминаю, председатель военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Трегнин был на Радио Спутник. Thank you.